Я неподвижно стоял в коридоре большого каменного здания, рядом с большой тяжелой деревянной дверью, украшенной сложным орнаментом, символизировавшим... Память тела знает, что он символизирует, но сейчас это не важно. По первому впечатлению, тело было вполне человеческим. Явные отличия в глаза не бросались. Я был одет в парадный мундир, кирасу, высокую меховую шапку и кожаные сапоги, начищенные до зеркального блеска. В правой руке у меня была зажата рукоять сабли. Клинок лежал на правом плече тупой стороной вниз. К поясу были подвешены два однозарядных кремниевых пистолета в кожаных кобурах. Очевидно, я был стражником в каком-то замке или дворце. Возможно, даже королевском. Да, точно, королевском. А дверь, которую я охранял, вела в опочивальню его величества короля Ародана Синего. Я повернул голову и обнаружил, что пост парный. А с другой стороны дверного проема стену подпирал еще один стражник, одетый точно так же, как я. Кожа у него имела отчетливый сизоватый оттенок, примерно как милицейская форма в России. Вот и первое явное отличие от человека. Уловив движение, мой напарник скосил глаза и недовольно дернул щекой. Надо полагать, этот пост является церемониальным, и на нем нельзя шевелиться. Хорошо, шевелиться я больше не буду. Я обратился к сети и потребовал соединить меня с предпоследним существом, прибывшим сюда с планеты Земля. В мозгу тут же возник испуганный голос. «Кто это?» «Комитет защиты порядка планеты Земля», — представился я. «Я обязан сообщить вам, что информация о существовании сети на планете Земля является секретной. Вы никому не должны разглашать...» Я не успел договорить до конца, потому что услышал. «Да пошел ты!» Первую секунду я не поверил своим ушам. А затем почувствовал, как душу наполняет злость. «Что там говорил Кожухов? Долго не задерживаться?» «Хорошо, не буду долго задерживаться». «Это ты зря», — сказал я. И сильно ударил ногой в пах своего напарника. Мне не нужно, чтобы он мешал моим разборкам с местным королем. Напарник тихо застонал и сполз вниз по стене. На всякий случай я вытащил у него пистолеты и саблю. Пистолеты заткнул себе за пояс, а саблю взял в левую руку. И решительно распахнул дверь, которую якобы охранял. Посреди большой комнаты на возвышении стояла огромная кровать под балдахином. Полог был задернут, и не было видно, пуста ли постель или в ней кто-нибудь лежит. Сейчас проверим. Я бросил лишнюю саблю на каменный пол. Она оглушительно зазвенела. Под балдахином кто-то вспискнул испуганным женским голоском. Хорошо, что я уточнил в приказе о данном сети, что мой пол должен быть мужским. А то повторилась бы та же ситуация, что на Оле. Бррр. Полог кровати раздвинулся, оттуда высунулось мужское лицо синюшного цвета. Судя по лицу, мужик был относительно молод, лет 25-30. Более глубоких выводов о его личности я сделать не смог. Необычный цвет лица сбивал с толку и не позволял нормально интерпретировать его выражение. Я поймал отблеск ауры этого человека и убедился, что был прав. Невежливый турист с Земли вселился именно в это тело. Ну что ж, приступим. «Ты кого это послал, чучело гороховое?» Резко и зло спросил я. «Пулю в лоб хочешь?» Король осклабился и заявил. «Хе-хе, попробуй». «Я-то попробую», — сказал я. «Но король-то в чем виноват? Лучше вернемся на землю и поговорим, как мужчина с мужчиной». «Я сам решаю, с кем разговаривать, а с кем не разговаривать», — заявил король. «Стрелять будешь?» Судя по ауре, он искренне желал, чтобы я в него выстрелил. Почему-то он совсем не боится моих пистолетов. Может, они не заряжены? Я покопался в памяти тела и быстро обнаружил ответ. «Пистолеты заряжены, но для короля они не представляют угрозы. Король защищен особым заклинанием, который не позволяет его подстрелить ни из пистолета, ни из лука, ни даже из пушки. Заклинание. Тут что, магия действует? Точно действует. По крайней мере, квоги аборигены Румылва считают, что это магия. Обалдеть. Интересно, а если на короля люстру уронить, магия его защитит? Люстры в этой комнате не было, так что вопрос остался открытым. Я вытряхнул пистолеты на пол, скорчил на лице злобную гримасу и направился к кровати. В ауре короля промелькнули нотки беспокойства. Вдруг я почувствовал в собственной душе нарастающее смятение. С одной стороны, я точно знал, что сейчас начищу рыло этому любителю острых ощущений, заставлю его вернуться домой, а там так обработаю, чтобы слово «сеть» не порождало в его наглой душе ничего, кроме ужаса. Но с другой стороны, я и сам не знал, что было с другой стороны. Мое сознание затопило какая-то неясная волна. Я как бы выпал из времени и наблюдал за своими действиями со стороны. Неожиданно для самого себя я вдруг отклонился от курса и пошел к окну, шатаясь как пьяный. Потом волна отступила, я повернулся к кровати и увидел улыбающуюся королевскую морду. Слева и справа от нее из-за полога выглядывали две женские мордашки, которые были бы весьма миловидны, если бы не их синеватый оттенок. И волна накатила снова. Опять полуобрачное состояние, опять я ощущал себя как бы со стороны. Но теперь я больше не бродил по комнате, я спокойно стоял и смотрел, как мир вокруг тускнеет. Растворяется, и сквозь очертания предметов в королевской опочивальне проступают очертания совсем другого места. Я находился в небольшой темной комнате без окон. Комната была освещена мертвенным синим светом, как так освещают туалеты в ночных клубах, чтобы наркоманы не могли там колоться. Говорят, что в синем освещении трудно попасть шприцем в вену. И еще почему-то казалось, будто лампа находится внизу. Я опустил голову и увидел, что так оно и есть. Источник света действительно находился внизу. Только это была не лампа, а пентаграмма, пятиконечная звезда, вписанная в круг. Такие конструкции любят показывать в фильмах ужасов. Только здесь она светилась не красным, а голубым. В центре пентаграммы стоял я. Я осторожно поднял ногу и вышел из пентаграммы. В фильмах ужасов вызванная тварь обычно не может покинуть внешний круг, но здесь никакой защиты не было. Я спокойно перешагнул через светящиеся линии и пошел на доклад к Его Величеству. Местом для призвания демонов на местном языке называется Топоджох Доздомх и всегда располагается под землей. Чтобы выйти на поверхность, мне пришлось пройти 100 метров по темному коридору, а затем долго и утомительно карабкаться вверх по вертикальной металлической лестнице, какие на земле часто устанавливают в канализационных колодцах. Когда я выбрался наружу, я изрядно запыхался. Колодец привел меня в небольшое однокомнатное строение размером чуть больше дачного сортира. В отличие от сортира, оно было каменным. Стены были чисто выбеленные, украшенные изнутри затейливой резьбой, изображавшей марширующих воинов с копьями и каких-то тварей, похожих на русалок. Комната была круглой, в стенах были проделаны 3 маленьких квадратных оконца, в которые было вставлено нормальное стекло. А не слюда и не бычий пузырь, как обычно бывает в фэнтези. Это неудивительно. Наука на Румылве находится примерно на уровне 18 века Земли. Тут уже научились делать нормальное листовое стекло. Я открыл дверь, вышел на улицу и сразу почувствовал, как в спину уткнулся чей-то взгляд, а точнее 2 взгляда. Обернувшись, я увидел, что вход в Топоджох Доздомх охраняют 2 стражников, в точно таком же облачении, как и у меня. Только сабли у них были в ножнах на поясе, а в руках у каждого было по небольшой алебарде. Я с удивлением осознал, что знаю обоих. Одного звали Джей Поффи, а второго Экс-Ксаппу. Меня, кстати, звали По Тусфу. Видимо, на моем лице появилось испуганное выражение, потому что Джей Поффи успокаивающе улыбнулся и сказал: «Все в порядке, По. Ты ведь еще По? Или уже демон?» Я неопределенно пожал плечами. «Не знаю», — сказал я. «С одной стороны демон, а с другой стороны человек. Я помню все, что помнил По, и одновременно. Однако мне пора идти, меня ждет Его Величество». «Да-да, конечно», — кивнул Джей. «Ты помнишь дорогу во дворец?» «Естественно», — воскликнул я. «Ты разве забыл? Я там часто стоял на страже». «Тогда поспеши», — сказал Джей. Я вежливо кивнул товарищам и пошел вдоль улицы к дворцу. На улице было людно, но меня никто не толкал, даже всадники придерживали лошадей, чтобы случайно не забрызгать грязью. Униформа королевского гвардейца внушает уважение всем. Часть моего сознания, принадлежавшая демону, с любопытством озиралась по сторонам, впитывая новые знания. Я испытывал странные чувства, глядя глазами демона на предметы, привычные с детства. С точки зрения демона, огромные и роскошные 5-этажные здания были не огромными, не роскошными, а маленькими и облезлыми. Булыжная мостовая вызывала у демона неприязнь, потому что в самодвижущихся повозках, распространенных в пространстве демонов, по такой мостовой очень неудобно ездить. Синеватый оттенок человеческой кожи казался демону некрасивым, потому что у демонов кожа землистого цвета. Да и королевский дворец показался демону самым мгновенным архитектурным сооружением. Я говорю, демон подумал, демону показалось, но на самом деле все было гораздо сложнее. После того, как демон попытался подчинить себе мое тело, вытеснив душу в небытие, а Его Величество лично пришел на помощь и одолел захватчика, Мои чувства и мысли теперь составлены примерно в равных пропорциях из демонических и человеческих. Я перестал быть человеком, но не стал демоном. Я представляю собой нечто новое и неизведанное. Нечто такое, что еще никогда не появлялось под солнцем. За исключением... Мысль ускользнула. Как всегда, ускользают вредные и преступные мысли. Моя демоническая сущность впервые осознала главный гуманистический закон и содрогнулась в... Нет, не в ужасе, в синем королевстве даже демону трудно испытать ужас. Если ты не являешься тупым крестьянином, если ты удостоился чести служить его величеству, то с этого момента ты не подвластен ни ужасу, ни другим негативным эмоциям. Они подавляются, как подавляются и вредоносные мысли, идущие вразрез с принципами и правилами гуманизма и процветания. Тот, кто служит его величеству, физически не способен на коварство, ложь и предательство. Моя демоническая сущность возмутилась и заявила, что это попрание исконной человеческой свободы. Человеческая сущность резонно возразила, что свобода есть не что иное, как осознанная необходимость, а свобода творить зло не есть свобода, а есть всего лишь глупость, достойная юнца, смерда или злого колдуна, но никак не воина добра на службе его величества. Лучше иметь свою свободу ограниченной, чем ежесекундно терзаться необходимостью выбора между добром и злом, между тысячей возможных вариантов каждого шага. Нужна ли человеку такая свобода? Не нужна ни в коем случае. Во дворец я вошел через служебный подъезд. Я знал в лицо обоих гвардейцев, несших службу у входа, но не помнил их имен. А вот третьего человека в форме, ждавшего меня у крыльца, я знал очень хорошо. Это был Джо Квоби, начальник дворцового караула. Он поприветствовал меня взмахом руки и сказал: «Привет, По. Его Величество тебя ждет». «Да, я знаю», — ответил я. «Господин Квоби, вам не было нужды встречать меня лично. Я прекрасно знаю дорогу». «Это приказ Его Величества», — оборвал меня Квоби. «Я должен проводить тебя до кабинета». «Тогда беру свои слова обратно», — сказал я. «Раз личный приказ». Квоби повернулся ко мне спиной и стал подниматься по ступеням. Я последовал за ним. До кабинета Его Величества мы добрались беспрепятственно. Ни один из многочисленных стражников, встретившихся нам по пути, не произнес ни слова. Все были уже предупреждены о моем приближении. Моя демоническая сущность удивилась тому, как быстро распространяется информация в королевском дворце. Но человеческая сущность только посмеялась. Когда Его Величество хочет что-то кому-то передать, он не утруждает себя отправкой гонцов. Он просто передает сведения из разума в разум. Это одно из самых простых и понятных проявлений магии. Господин Квоби довел меня до дверей королевского кабинета, постучался и отступил на шаг назад. Он не был удостоен аудиенции у Его Величества. Наш разговор с королем не предназначался для чужих ушей. Его Величество критически обозрил меня и спросил: «Как себя чувствуешь?» «Неплохо», — ответил я, — «просто замечательно». «Демон под контролем?» «Да, немного нервничает, но в целом под контролем». «И еще бы ему не нервничать», — усмехнулся Его Величество. «Рассказывай». «Что рассказывать?» — не понял я. «Все с самого начала. Для начала расскажи мне про Комитет защиты порядка Земли». Я начал рассказывать. Теперь настал черед удивляться моей человеческой сущности. Оказывается, помимо привычной людям Вселенной, существуют и другие миры. Есть особая магия, позволяющая перемещать свою душу в тело, рожденное под иным солнцем. Мне стало понятно, откуда берутся демоны. И тут до меня дошло самое главное. Его Величество тоже демон. Демон, сидящий во мне, преследовал демона, вселившегося в Его Величество. Но мой демон выбрал себе не самое удачное тело. Он не смог надолго подчинить мою человеческую душу. Наоборот, Его Величество двумя заклинаниями подчинил поселившегося во мне демона прежней человеческой сущности, которую демон временно вытеснил на задворки души. Не успел я как следует обдумать эту мысль, как на смену ей пришла другая, еще более безумная. Я понял, откуда берутся сумасшедшие, в душах которых живет сразу несколько личностей. Это демоны, которые не смогли полностью подчинить себе душу человека, в которого вселились. Как бы мне не стать одним из таких сумасшедших? Но это не важно. По сравнению с тем, что теперь в душе Его Величества тоже сидит демон, все происходящее со мной мелко и несущественно. Интересно, кто кого победил в королевской душе, человек демона или демон человека? И одержала ли одна из сущностей полную победу над другой? Или они мирно сосуществуют друг с другом? Или не мирно? И в каких пропорциях они управляют душой Его Величества? К кто из них сильнее, а кто слабее. Если сильнее демон, нет, об этом лучше не думать. Моя человеческая душа находилась в полнейшем смятении. Безумные мысли сменяли одна другую, а демоническая душа в это самое время спокойно рассказывала Его Величеству о событиях и процессах, происходящих в тех кругах мироздания, которые демоны называют словом «сеть». Это действительно сеть с большой буквы, волшебная сеть, связывающая вселенные и позволяющая людям из разных миров становиться демонами. Через какое-то время Его Величество остановил мою речь жестом руки и задал вопрос. «А другие демоны могут знать, где ты находишься в данный момент?» «Конечно», — ответил я. «Странно, что никто еще не поинтересовался, где я нахожусь. Наверное, они думают, что я все еще уговариваю Ваше Величество». Произнести следующие слова у меня не повернулся язык. Простой человек не может даже помыслить о том, чтобы что-то посоветовать Его Величеству, не говоря уж о том, чтобы уговаривать его сделать что-нибудь определенное. Воистину, демоны не имеют никакого уважения к власть поддержащим. Неудивительно, что в их мирах царит полнейшая анархия. «Если вот так?» — спросил Его Величество. Вначале я не понял, что он имеет в виду, но демон, сидящий во мне, напряг магическое зрение и подсказал, что Его Величество вовсе не обращался ко мне, а разговаривал сам с собой. Странная привычка, но с другой стороны, Его Величество на то и Его Величество, чтобы иметь странные привычки. «Попробуй связаться со мной через сеть», — приказал Его Величество. Демон, сидящий во мне, принялся выполнять приказ, но у него ничего не получилось. Я попробовал еще два раза, но с тем же результатом. «Не выходит», — сказал я. «Ваше Величество, кажется, создали вокруг себя изолированную зону». Король Радан рассмеялся. «Не совсем», — сказал он. «Я просто включил магическую защиту и стал невидим для сети. А теперь прикроем тебя. Ага, готово». Демон во мне попытался связаться с той частью сети, которая называется поисковой системой, и не смог. «Персональный астральный барьер», — констатировал демон во мне. «Ага», — подтвердил Его Величество. «Он самый». Далее король погрузился в задумчивость и пробыл в ней минут 10. Я почтительно стоял рядом и готовился внимать тому, что он скажет, когда примет решение. А сказал он следующее. «Сходи к Кошу. Скажи ему, что я повелел тебе выделить апартаменты на втором этаже. Отныне ты не простой гвардеец, а королевский агент для особых поручений. Сходи в город, закажи себе подобающую одежду, деньги возьмешь у Коша. Есть будешь в малой столовой, без ограничений. Пить можешь в любом дворцовом баре, тоже без ограничений. Дворцовыми женщинами можешь пользоваться любыми. Поручений к тебе пока нет, а когда появится, я тебя вызову. Все, свободен». Королевский мажордом Кош почтительно выслушал меня и безропотно выполнил все королевские распоряжения, которые я ему передал. Слуга проводил меня в трехкомнатные апартаменты, уставленные роскошной мебелью. Я отпустил слугу, завалился на кровать и стал думать. В душе царил полнейший беспорядок. Моя человеческая сущность была прям-таки потрясена открывшейся передо мной головокружительной карьерой. Женщины без ограничений, да все мои друзья от зависти умрут. Да и сама должность — агент для особых поручений. За последние 100 лет такой чести не удостаивался ни один человек. А про каждого из тех, кто удостаивался ее раньше, сложены легенды. Взять хотя бы летучего Джо, который во время штурма Алой столицы скрытно пробрался во дворец, ударом в спину убил Энца Алого и тем самым положил конец войне. Новый Алый король снова где-то завелся, но со смертью Энца в мире на некоторое время не стало вулканов, внезапно просыпающихся посреди плоской равнины, метеоритных дождей, стирающих с лица земли целые города, непонятных болезней, внезапно вспыкивающих тут и там. Моя демоническая сущность заинтересовалась и попросила все объяснить поподробнее. Я, человек, начал объяснять. Испокон веков в Румылве правят 5 королей – белый, зеленый, синий, алый и черный. Они не бессмертны. Они умирают от старости и других причин. Но когда король умирает, кто-то из простых людей обязательно становится его наследником, обретая магическую силу своего предшественника. Демон во мне спросил, не являются ли короли бессмертными демонами, воплощающимися то в одном, то в другом человеке, и я не смог ответить на этот вопрос. Возможно, на него сможет ответить только Его Величество, а может быть, не сможет вообще никто. Каждый из королей обладает своей исконной магией. Белая, зеленая и синяя магии считаются светлыми, алая и черная — темными. Светлые короли правят обширными и процветающими территориями. Темные короли в древние времена тоже имели свои королевства, но последние 1000 лет они находятся вне закона. Как только светлые обнаруживают очередное логово темного короля, они направляют туда войска, и темный король расстается с очередной жизнью. Примерно раз в столетие один из темных королей накапливает достаточно сил, чтобы для его уничтожения потребовалась большая армия. И тогда происходит война, о которой потом слагают песни. Дважды за последние 1000 лет алые короли успевали усилиться настолько, что потребовались объединенные усилия всех трех светлых властителей. Последний раз такое произошло с Энцем Алым, который обрушил на зеленую столицу метеоритный дождь, а рядом с синей столицей пробудил цепь вулканов, потухшие вершины которых до сих пор видны на горизонте, если смотреть на юг. Пять королей являются единственными квогами, обладающими магией. Согласно народным поверьям, время от времени в мир приходят демоны, которые тоже умеют творить заклинания, но никаких подробностей народный фольклор не сообщает, и моя человеческая сущность до последнего времени полагала, что демоны просто персонажи сказок, не имеющие прямого отношения к реальности. Теперь я понимаю, что демоны — это пришельцы из других миров сети, причем магии они на самом деле не обладают, просто их знания и умения, связанные с сетью, воспринимаются окружающими как магия. Магия Белого Короля в первую очередь воздействует на души людей. Обитатели Белого Королевства добры и незлобивы, честны и законопослушны, у них почти не бывает преступлений, а наука и промышленность развиваются быстрее, чем в любом другом месте. Почти все технические открытия были впервые сделаны белыми учеными. Зеленая магия специализируется в благотворном воздействии на природу. Хороший урожай, большой приплод у скотины, богатые месторождения в удобных местах – все это обеспечивает зеленая магия. Зеленое королевство – самое густонаселенное из всех трех, но это чисто аграрное государство, его промышленность не развита. Моя демоническая сущность немедленно окрестила зеленое королевство сырьевым придатком белого. Синий король, чьим слугой я являюсь, является слабейшим из трех властителей по числу подданных, богатству казны и силе армии. Жители Синего королевства почти не ощущают на себе воздействие магии повелителя. Традиционно синие короли почти не пользуются магией и вообще мало интересуются земными делами. Они либо ведут затворническую жизнь, либо прожигают свой век в пьянстве и разврате. В прошлом 1000-летии белые и зеленые короли объединились и попытались изгнать синего, но не смогли, потому что оказалось, что синяя магия вполне способна постоять за себя. Легенды не сохранили подробностей того конфликта, точно известно только одно – прямого боевого столкновения не было. Войска союзников вторглись на территорию Синего Королевства, опустошили два приграничных графства, а затем вдруг отступили и вскоре был заключен почетный мир. По поводу синей магии многие считают, что большая часть ее заклинаний имеет военное применение. А в отношении алой магии это утверждение сомнению не подвергается. Вся алая магия – одно сплошное разрушение. Огонь во всех видах, эпидемии, метеориты, вулканы, землетрясения, всевозможные другие напасти – это все, что позволяет алая магия. Она абсолютно непригодна для созидания, она может только разрушать. Алый король физически не способен мирно управлять своим государством. Природа Алого Короля сводит все его действия к одному – к войне и разрушению. Легенда гласит, что однажды Алый Король почти добился успеха, и тогда весь мир был ввергнут в пучину горя и страдания. «Я, человек, всегда полагал, что это всего лишь сказка-страшилка. Демон во мне немного подумал и согласился, что это вполне вероятно. Трудно представить себе, чтобы вождь, не способный ни на что, кроме убийств и насилия, смог собрать достаточно сторонников, чтобы одержать большую победу». «Я, человек, выслушал это мысленное рассуждение и мысленно расхохотался. И стал объяснять демону, как происходят магические войны». Алый король никогда не имеет большой армии. Обычно у него совсем нет войска, а есть только банды, которые грабят земли, опустошенные смертоносными заклинаниями. Обычно Алый король захватывает графский замок в каком-нибудь медвежьем углу и тихо сидит там, а его магия сотрясает мир. Банды мародеров устремляются в опустошенные земли. Сам король иногда участвует в их вылазках, но о том, что он король, знает только самый узкий круг ближайших приспешников. Алый король всегда бьет из-под тишка, и война против него не столько война, сколько контртеррористическая операция, если мыслить демоническими категориями. Когда становится известно, в каком месте на этот раз завелся Алый король, туда направляются войска того королевства, на территории которого творится безобразие. Но главную роль в ликвидации врага народа всегда играет не армия, а король. Когда Алый Король погибает, это всегда происходит в магической схватке двух королей. Как происходят подобные схватки, известно только королям, а короли не любят об этом распространяться. Очень редко, раз в несколько столетий, случается так, что Алый Король побеждает властителя той земли, на которой он завелся. Тогда Алый Король занимает дворец побежденного, а два оставшихся светлых владыки покидают свои дворцы и наносят ответный удар. Ни разу не было случая, чтобы Алый Король его пережил. Но достаточно об Алом Короле. Пора поговорить и о последнем из пяти, черном. Когда моя демоническая сущность проникла в мои человеческие знания по этому поводу, она стала странно хихикать и повторять непонятное слово «фес». И я обратился к памяти демона и примерно выяснил, что означает это слово. Но что здесь может быть смешного, осталось для меня загадкой. Наверное, демоническое существо и юмор способен оценить только демон. Черный король повелевает жизнью и смертью. Заклинания черного короля несут смерть. Но эта смерть не просто конец жизни, а переход в другое состояние, в котором бытие существа продолжается, но уже не может называться жизнью. «Инобытие», — захихикал демон в моем сознании. Жители земель, попавших под власть черного короля, умирают, но при этом остаются живыми. Они превращаются в ходячих мертвецов, флегматичных и бесстрастных. Они не нуждаются в пище и не интересуются земными делами, они просто существуют. Черный король создает в своих владениях мертвую зону, населенную исключительно живыми мертвецами. Она постепенно расширяется и со временем охватывает настолько большую территорию, что ее существование становится невозможно скрывать. И тогда следует неминуемое возмездие со стороны светлых сил. Но достаточно о магии. В жизни большинства квогов магия не занимает большого места. Люди живут, работают, женятся, растят детей, занимаются своими личными делами и большую часть времени даже не думают о присутствующей в мире магии, которая является для них такой же естественной деталью мироздания, как смена дня и ночи. Что бы ни говорили насчет прав человека и свободы воли, очень удобно жить под твердой рукой могущественного чародея, защищенного собственным волшебством от любых человеческих посягательств. Междуусобные войны между графами и баронами происходят редко и никогда не приводят к большим бедствиям. Когда король видит, что его вассалы распоясались совсем уже беспредельно, ему достаточно отправить нарушителям спокойствия мысленное послание, и они тут же распускают армии по домам. А если какой-нибудь особенно отмороженный феодал не подчинится королевскому приказу, он не доживет до утра. Все об этом знают, и потому графы, затевая междоусобицы, думают в первую очередь не о том, куда лучше двинуть войска, а о том, как бы не прогневить короля. Если сравнивать историю Румылова с историей средневековой земли, приходится признать, что жизнь на Румылове протекает идиллически. Общество Румылова вот-вот вступит в эпоху промышленной революции. Паровая машина еще не изобретена, но мануфактуры и примитивные фабрики с водяными колесами распространены повсеместно. Формально общество устроено по феодальному принципу, но нарождающееся сословие торговцев и промышленников уже набрало достаточную силу, чтобы время от времени бросать вызов феодальным властителям. Свободных городов пока еще немного, но с каждым десятилетием их становится больше, особенно в Белом королевстве. Советский историк назвал бы Синее королевство оплотом реакции. Промышленность и торговля здесь развиты крайне слабо. А в отдаленных районах страны крестьяне все еще ведут натуральное хозяйство. Но даже в Синей стране ощущаются первые предвестники надвигающейся буржуазной революции. Король все меньше вмешивается в дела купцов. Феодалы в большинстве своем погрязли в пьянстве и распутстве. Дворянство вырождается, и похоже, что до революции здесь осталось лет 100. Жалко, что я не доживу до этого времени. Я наслаждался своим новым положением. Каждый день я выпивал литр 2 самого лучшего вина из королевских погребов. Я перепробовал всех лучших женщин королевского гарема. Лучший столичный портной сшил мне роскошный придворный костюм. Причем заказ был исполнен вне очереди. Потом я узнал, что одному виконту пришлось подождать лишние 3 дня. А когда я узнал, что портной взял с меня лишь 1/5 обычной цены, я обалдел настолько, что сам не поверил своему счастью. Мой отец был обычным рядовым рыцарем. Под его властью находилось 4 деревушки общей численностью чуть более 100 человек, если не считать младенцев, но считать подросших детей. Мы были бедны, и наш быт почти не отличался от крестьянского. Я был 4-м сыном в семье. Наследство мне не светило никоим образом, и в жизни у меня было только два пути. Либо поступить на службу к барону Энцу, сеньору моего отца, и тезке печально знаменитого Алого Короля, либо вступить в одну из разбойничьих банд, все еще многочисленных в наших краях. Я выбрал первый путь, и мне повезло. Барон согласился взять меня на службу. Дело было не в моих выдающихся личных качествах, а в счастливом случае. В тот день, когда я явился ко двору сеньора, один отрок из его дружины скончался от аппендицита. Барон бегло взглянул на меня, сказал, что один юноша ничем не лучше и не хуже другого, и велел мне принести клятву. В дружине барона я провел 8 лет. А потом в один прекрасный день барон отправился в столицу, потому что демон бегло проглядел мои воспоминания и решил, что эта история ему неинтересна. Короче, в один прекрасный день барон объявил, что отправляется в путешествие. Отобрал из дружинников свиту, и в их число попал я. А в столице повторилась та же самая история. В день, когда я сопровождал барона на аудиенции его величества, начальник дворцовой охраны Кси Джохджо, Джо Квоби был тогда простым разводящим, пожаловался барону, что какому-то гвардейцу дворцовый лекарь не смог правильно вырезать аппендицит, отчего он и гвардеец скончался. Энс тут же вспомнил историю того, как я попал к нему на службу, и через минуту я был подарен его величеству. Я принес клятву королю Арадану и следующие 6 лет провел во дворце, заступая в караул каждый 4-й день, сутки через 3, подумал демон и хихикнул. Но теперь все это осталось в прошлом. Теперь я самый настоящий агент для особых поручений. В негласной табеле о рангах я стою выше всех, даже выше самого канцлера. Я как бы альтернативная сущность его величества. Заместитель, подсказал демон. Выполняя королевское поручение, я могу выступать от имени его величества в любых вопросах. Я могу делать все, что угодно. Действуя от имени короля, я могу нарушать любые законы. Странное чувство испытываешь, когда вдруг оказываешься особо важной персоной. Те, кто раньше относился к тебе как к пустому месту, вдруг начинают вести себя вежливо, почтительно и опасливо. Идя по дворцовым коридорам, я могу не смотреть по сторонам. Все до единого обитатели дворца, за исключением его величества, разумеется, уступают мне дорогу. Самые знатные и высокопоставленные дамы ищут моего общества и не отказывают в близости. А их мужья не только не возмущаются, но даже гордятся наставленным мною рогами. Странная тут мораль. Все говорят, что с его величеством в последнее время что-то происходит. Демон в моей душе охарактеризовал это словами «плющит и колбасит». Вначале король Арадан проявил необычный для зрелого мужа интерес к постельным забавам с девушками и юношами. Перепробовал чуть ли не все извращения, присытился и некоторое время пребывал в запое. Потом он стал проводить целые дни в библиотеке, рылся в древних манускриптах, время от времени вызывал к себе министров и военачальников и задавал им странные вопросы. Что за вопросы он им задавал, было неизвестно. Но персоны, удостоенные высочайшей аудиенции, выходили из королевского кабинета изрядно ошарашенными. Во дворце начали говорить, что скоро грядут большие перемены. Демон в моей душе хихикал и пел. «Перемен, мы ждем перемен». А потом король вызвал меня на аудиенцию. Впервые в жизни я получил прямой королевский приказ. Это произошло просто и буднично. Ни с того ни с сего я вдруг понял, что мне необходимо срочно явиться в кабинет его величества. В моем сознании не звучал голос короля, не было никакого явного сигнала. Просто в моей душе вдруг появилось знание о том, что его величество меня ждет. Я вошел в кабинет, подошел к столу и замер по стойке смирно. Король Арадан сидел за столом, откинувшись на спинку кресла, и думал о чем-то своем. Я открыл рот для церемониального доклада, но король остановил меня жестом руки и указал на стул для посетителей. Я сел и приготовился слушать. «Как дела?» — спросил его величество. «Жизнью доволен?» Такого вопроса я не ожидал. Какое дело его величеству, доволен ли я своей никчемной жизнью? Ни один обитатель Синего Королевства не стоит того, чтобы хозяин и повелитель беспокоился о его мелких будничных делах. Неужели я стал настолько значимой персоной? «Не зазнавайся», — советовал внутренний голос, принадлежащий демону. «Он просто проявляет нашу демоническую вежливость. Это риторический вопрос». «Спасибо, я доволен вполне», — ответил я. «Ничего необычного за последние дни не происходило?» — поинтересовался его величество. «Из сети никто не обращался?» «Нет», — ответил я. «С тех пор, как ваше величество применило ко мне последнее заклинание, я вообще не чувствую сеть». Это хорошо, задумчиво произнес король. Очень даже хорошо. Скажи-ка мне, По. Вот что... Его Величество немного помолчал и неожиданно спросил. Как звали того демона? Андрей, ответил я. Скажи мне, Андрей, вот что... Ты раньше много работал с сетью, правильно?
Правильно.
Как считаешь, за то время, что ты провел в изоляции от сети, твои старые друзья тебя искали? Я пожал плечами. Не знаю, сказал я. Полагаю, что да. В нашей компании я был не самым последним человеком. Кроме того, у меня была любимая девушка, которая тоже имеет доступ в сеть. При словах «любимая девушка» я вдруг почувствовал, как защемило сердце, но тут же отпустило. Слуги Его Величества не имеют права испытывать сильные эмоции, мешающие службе. Все вредные переживания моментально блокируются королевской магией. «Хорошо», — сказал Его Величество. «Как ты думаешь, они тебя нашли?» «Думаю, что нет. Если бы они нашли меня, то обратились бы ко мне и тогда». «А если не обратились?» — перебил меня король. «Если где-то во дворце прячется еще один демон». «Это очень легко проверить», — ответил я. «Если Ваше Величество на короткое время отменит заклинание, закрывающее меня от сети, я смогу все выяснить». «Если я отменю заклинание», — заметил король, — «демон сразу поймет, кто ты такой, и тогда что тогда?» «Не знаю», — задумался я. «Надо подумать. Первое, что приходит в голову, он сразу начнет со мной разговаривать». «Тогда я смогу определить». «Нет, не смогу. Но я попробую выяснить в разговоре, в каком теле находится этот демон». «А когда я это выясню, я скажу вашему величеству». Король остановил меня движением руки. «Это понятно», — сказал он. «А если демон не станет с тобой разговаривать? Если вместо этого он захочет сразу выяснить, в каком теле ты находишься? Он вообще сможет это сделать?» «Сможет», — подтвердил я. «Он сможет переместиться в ближайшее ко мне незанятое тело, и тогда... А ведь это идея. Мы посадим в одну комнату с нами кого-нибудь из гвардейцев. Для надежности. Свяжем, и если демон перейдет в него, мы его зарежем, и демон умрет. «А, если убить носителя демона, демон погибает?» — уточнил король. «Да, если смерть будет быстрой. А если телу носителя, например, перерезать горло, демон, возможно, успеет уйти из умирающего тела. А если ударить ножом в сердце?» «Не знаю. Я бы посоветовал выстрелить в лоб из пистолета. Так надежнее». «Согласен», — кивнул Его Величество. «Только лучше не в лоб, а в рот. Так еще надежнее». «Значит, берем какого-нибудь гвардейца. Нет, лучше возьмем мальчишку с кухни. Свяжем его, вставим пистолет в рот. Короче, все ясно. А какие могут быть еще варианты действий у демона?» «Не знаю», — замялся я. «Например, он может вообще ничего не делать, а просто наблюдать. Но это вряд ли». «Почему?» «Вряд ли демоны так серьезно относятся к магии Вашего Величества. В пространстве демонов нет настоящей магии, там есть только сеть и техника. Но это не магия». «Я тоже так думаю», — кивнул Его Величество. «Тогда следующий вопрос. Сможешь ли ты узнать, появлялись ли в нашем мире демоны после тебя?» «Смогу», — ответил я. «Это очень легко. Надо просто спросить сеть, где находится последний демон, пришедший в этот мир. Если это я, она ответит, а если нет, начнет разоряться про тайну личности». «Хорошо», — сказал Его Величество. «Сейчас мы сделаем так, как ты говоришь. Сюда придет поваренок, мы его усадим в мое кресло, привяжем, вставим в рот пистолет. Я отменю заклинание, и ты узнаешь, приходили ли к нам другие демоны». «Да, я забыл сказать самое главное. Ты не должен обращаться к сети ни с какими другими запросами. Ты не должен разговаривать со своими старыми знакомыми и вообще никак не должен показывать, что находишься на этой планете. Само собой разумеется, что ты не должен никуда уходить. Это понятно?» «Понятно», — кивнул я. «Я не собирался никуда уходить и ни с кем разговаривать. Я преданный слуга Вашего Величества. Слово Вашего Величества для меня закон. Я никогда...» «Можешь не продолжать», — оборвал меня король. «Но я должен был перестраховаться, просто на всякий случай». В дверь постучались. Его Величество крикнул. «Входи!» В комнату вошел поваренок, мальчишка лет 30-13, рассеянный и испуганный. По его ауре, да и по глазам, было видно, что он никак не может поверить, что его зачем-то позвал к себе сам Его Величество. Он чего-то боится. Я понял, чего он боится, и с трудом подавил ехидный смешок. Зря он этого боится, его величество хоть и бисексуален, но такие страховидные мальчики его не интересуют. Я это ясно вижу по его ауре. Его величество встал с кресла и приказал мальчишке сесть на его место. Мальчишка был потрясен. А после того, как я привязал его к креслу, а король вставил ему в рот пистолет, его потрясение превратилось в настоящий ступор. Интересно, если он потеряет сознание, демон сможет вселиться в его тело? Будем надеяться, что мальчик не потеряет сознание. «Приготовься», — сказал его величество. «Готов?» «Готов. Ну, поехали». Я мысленно обратился к сети и задал первый вопрос. «Где находится последний посетитель этой планеты, пришедший с планеты Земля?» «Информация не может быть предоставлена», — заявила сеть. Мое сердце ёкнуло. «Демон где-то здесь», — сказал я. «Кто-то из землян посещал наш мир после меня». Его величество напрягся и плотно сжал губы. «Сколько их?» — спросил он. «Сейчас узнаю». «Сколько посетителей с планеты Земля в настоящий момент находится в этом мире?» — спросил я. «Двое», — ответила сеть. «Я и Арадан?» — уточнил я. «Ты — да. Насчет других посетителей ничего не могу сказать. Тайна личности». «Не все связать плохо», — сказал я. «В данный момент никаких землян, кроме нас двоих, на планете нет. Кто-то здесь был, но уже ушел». «А сколько их было?» — спросил Арадан. «Сколько людей с планеты Земля посещало эту планету с момента моего прибытия?» «Один человек». «Кто он?» «Информация не может быть предоставлена». «Здесь был один человек», — сказал я. «Наверняка Даша». «Это кто?» «Моя бывшая возлюбленная». «Бывшая?» — удивленно спросил король. «Конечно, бывшая. Я не могу любить девушку, если моя любовь противоречит воле вашего величества». Я произнес эти слова, и демон моей души вдруг напрягся, и я почувствовал, что... «Возобновите заклинание, ваше величество», — сказал я и ужаснулся тому, что сказал. «Приказывать его величеству». Однако король не разгневался, а просто кивнул, и через секунду сеть перестала быть доступна. Затем его величество вытащил пистолет изо рта поваренка и сказал: «Отвяжи его». Я отвязал несчастного мальчишку, его величество повелел ему уходить, и тот удалился, пошатываясь. Мы снова остались вдвоем. Я вдруг подумал, что его величеству следовало приказать поваренку ничего не рассказывать о том, что происходило в этом кабинете. В одной из фраз я упомянул, что его величество тоже демон. Мальчишка это слышал, если он не настолько отупел от страха, чтобы не понять того, что услышал. Однако я и так уже дал его величеству непрошенный совет, что само по себе непозволительно. «Признаю свою вину и смиренно молю о прощении», — произнес я ритуальную фразу. Его величество уставился на меня непонимающим взглядом. «О прощении за что?» — спросил он. «За непрошенный совет, который я осмелился дать вашему величеству». «Здесь нет твоей вины», — отмахнулся король. «Совет был правильным. Незачем было держать тебя в сети дольше, чем нужно. Когда ты в сети, ты уязвим». Я решил, что не буду уточнять, чем именно был вызван этот совет. А то, как бы его величество не воспринял мои объяснения как новый совет, или не приведи Господь. В этот момент моя человеческая сущность поняла, что у демонов есть очень интересное понятие «Бог». Это... нет, сейчас не время рассуждать об отвлеченных материях. «На сегодня хватит», — заявил его величество. «Завтра я тебя снова позову, а пока мне надо подумать в одиночестве. Ты свободен».